новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении в городе поговорим. Движение в городе 8 баллов оценивает Яндекс. Очень затруднено. Оно радиально магистрали пока едут. И если вы сейчас пытаетесь вырваться из города, как раз хорошее время. Кольца стоят с... Нет, МКАД. Пробка начинается от Старой Рязанки по внутренней стороне и тянется она сюда к Верхним Полям. В обратную сторону пробка тоже от Каширского шоссе к Капотне. Очень серьезное затруднение между Можайкой и Киевским шоссе на внешней стороне. Есть довольно серьезное затруднение на внутренней стороне от Можайского шоссе, если наверх подниматься сюда мимо Путилково к Ленинградскому и Дмитровскому шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, северо-восточная Хорда едет хорошо. Есть затруднение на третьем транспортном кольце. Лефортовский тоннель, внешняя сторона. Внешний и внутренний на западе тоже. Стороны кольца стоят. Садовая затруднено преимущественно с 5 до 8 по циферблату по обеим сторонам.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Новак заявил о снижении добычи газа в России на 18-20% в текущем году. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что вакцины от ротавируса и ветрянки не вошли в национальный календарь профилактических прививок. И в Минпросвете рассказали о наработках по новому учебнику истории. В «Умных парнях» у нас сегодня военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературной России» Алексей Борзенко.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, очень любопытная тема. Это Сенат Соединенных Штатов Америки, который одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Эту поправку сенаторы включили в проект бюджета на 2023 год. Помните, мы с вами неоднократно говорили, что европейцы тоже будут пытаться каким-то образом найти правовые основания для изъятия замороженных российских активов. Но, видимо, оказалось, что Сенату США проще начать именно с денег российских бизнесменов. Они в своей публикации называют, что это деньги русских олигархов, чтобы финансировать помощь, которую они оказывают Украине. Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО и кандидат политических наук. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Легко ли так же быстро изъять государственные деньги? Я имею в виду 300 миллиардов замороженные.
Ну, вы знаете, я думаю, что это еще достаточно отдаленная перспектива. Сейчас все-таки правовой механизм конфискации и последующей передачи российских активов, находящихся под санкциями лиц, отработан только в Канаде. И вот сейчас канадцы уже планируют первые 26 миллионов, принадлежащих Роману Абрамовичу, передавать Украине, конфисковывать и передавать Украине. В США этот механизм правовой, я думаю, появится в самом ближайшем времени, по крайней мере. В проекте оборонного бюджета такая норма есть. И вот Сенат вчера обсуждал поправки соответствующие. Ну, а в Европейском Союзе тоже эта дискуссия идет. Вот, то есть я думаю, что сначала потренируются на... Во-первых, отработают механизм, потом потренируются на относительно небольших активов. 26 миллионов – это относительно немного. Ну, а дальше уже дойдет дело и до более крупных кусков.
Чем конфискация от заморозки отличается?
Ну, смотрите, заморозка предполагает, что актив формально остается вашим. То есть, если, допустим, там российское лицо попадает под блокирующие санкции, доступ к активам, которые находятся в стране, которую их ввела, там недвижимость, машина, дача, квартира, яхта и так далее, доступ к ним у этого лица, значит, блокируется, они не могут пользоваться этим имуществом, но формально оно от них не отчуждается, то есть санкции снимают, имущество возвращается. А вот конфискация подразумевает, что это имущество конфисковывается, изымается, и право собственности отчуждается, то есть это имущество дальше передается на какие-то, используется в каких-то иных целях, в том числе в целях поддержки Украины.
Угу. Механизм оспаривания здесь присутствует?
Есть, есть, да. Вот канадский механизм, например, подразумевает, что да, вот если у вас что-то конфискуют, вам должны прислать, значит, соответствующее уведомление, и вы можете попытаться оспорить его в суд. Но, во-первых, правоприменение пока вот только первый кейс, и вообще посмотрим, будет ли господин Абрамович или его представители оспаривать это. Вот, но я думаю, что шансы, мягко скажем, невелики на то, что суд встанет на сторону истцов.
А слушатели наши спрашивают, а что мы можем в ответ сделать?
Ну, мы можем несколько вещей сделать. На самом деле, вплоть до недавнего времени Россия очень мягко относилась к заморозкам. Вот, то есть мы говорили о пропорциональных, так сказать, наших ответах, но, строго говоря, ответные блокирующие санкции и вводили очень мало. У нас они очень ограниченно используются. В основном мы вводили визовые санкции. То есть вот сейчас, если пойдет эта волна конфискации, если она станет волной, что вполне может быть, я думаю, что российская сторона более активно может перейти к аналогичным действиям в отношении какой-то западной собственности здесь, из недружественных стран. Вот. Но здесь, конечно, есть момент такой, значит, связанный с инвестиционным климатом. Вот эта сдержанность российская, она была разумной, потому что мы не хотели там вредить оставшимся экономическим связям, мы не хотели кошмарить бизнес и так далее. Поэтому избегали вот этих ответных мер. Это было в целом, ну, оправдано, да, чтобы люди не теряли работу, чтобы оставались какие-то инвестиции и так далее. Но сейчас, вот если пойдут вот эти более радикальные шаги, вполне возможно более радикальные ответные меры.
А почему так сложилось, что европейцам оказывается не так просто, например, изъять эти средства замороженные, будь то олигархов, бизнесменов или государственных, в отличие от американцев? Потому что даже та самая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая рекомендовала, значит, направлять эти замороженные деньги на финансирование помощи Украины, как говорили, что это попытка найти правовое обоснование для национального законодательства, чтобы эти деньги изъять. Но это не так просто. А получается, Америке проще это сделать?
Ну, Америке проще сделать правовой режим. Строго говоря, американцы как в процессе законотворчества, они ссылаются на те или иные там резолюции Генассамблеи, хотя эти резолюции обязательного характера не носят. Это не резолюция Совета Безопасности ООН, это очень важно. Вот. Но, строго говоря, они самодостаточны, и для них абсолютен приоритет американского права, то есть если они сами себе что-то решат, они это и будут исполнять. Вот, то есть вот эти вот решения каких-то органов международных институтов, они для них лишь дополнением являются. А в Евросоюзе я не думаю, что сильно задержится с этим механизмом. Его контуры уже прослеживаются. Например, еще летом, насколько я помню, появилась норма о том, что страны-члены ЕС обязаны гармонизировать свое законодательство, в том числе и законодательство по конфискации. Там появилась норма о том, что, допустим, если российское лицо блокируется, то оно обязано отчитаться властям страны ЕС о том, какие у нее активы есть на территории этой страны. И если оно не отчитывается, то это, значит, воспринимается как обход санкций. Обход санкций в свою очередь может вести к конфискации. То есть такие вот, скажем так, контуры этого механизма уже есть. Но я думаю, что в обозримой перспективе доработают, тем более сейчас Канада такой пример дает. Ну, американцы, я думаю, что тоже свой механизм в рамках оборонного бюджета примут.
Но ведь, как кажется, канадский все-таки рынок, например, тех же самых ценных бумаг или там инвестиционный, он не такой масштабный, как в Штатах или в Евросоюзе, да. Потому что это же влечет за собой как раз риски. Это же не просто деньги, которые там в ячейке лежат, физические деньги, а открыл и забрал. Это же как раз ведет, может быть, к каким-то техническим дефолтам, плюс доверие к этому инвестиционному какому-то продукту.
Да, ну это уже мы писали о том, что, конечно, инвесторы из других стран, там из Саудовской Аравии, из Китая, они трижды должны подумать, а может быть и их активы в один прекрасный момент такая судьба постигнет. Я не думаю, что это приведет к какому-то сейчас обвальному выходу, значит, этих инвесторов нет, но, что называется, зарубочку они себе сделают, что такой риск есть в западных юрисдикциях, которые до того считались таким образцом спокойной гавани. Вот сейчас оказывается, что не совсем так, что по политическим причинам собственность может конфисковываться и вот использоваться вот так, как ее планируют использовать.
Формулировка изъятия в пользу Киева – это в большей степени как раз политическая формулировка, потому что доподлинно-то неизвестно, что и как. Мы знаем, что кредитуют американцы активно вот, украинцев.
Смотрите, вот кредиты. В проекте американского оборонного бюджета там указано, что эти средства передают Минюст, конфискованные средства, вырученные от конфискации средства, передают Госдепу, а Госдеп дальше их передает, соответственно, стране, пострадавшей от агрессии или там от каких-то враждебных действий, как выражает языком этого законопроекта, передает их, соответственно, этой стране в виде внешней помощи, в виде программ помощи. Да, а, допустим, канадское законодательство не уточняет, о какой стране идет речь. Там говорится просто о стране, пострадавшей в результате нарушения мира безопасности и так далее. Ну, там же на усмотрение исполнительной власти, там, ну, понятно, что в данном случае считается Украина.
Понятно.
И в пресс-релизе канадцы указали, да, что это речь об Украине. То есть уже исполнительная власть прямо об этом говорит.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Благодарю вас. Нет, Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО МИД России, кандидат политических наук. Адам говорит, интересно, как они соотносят государственные решения к частной собственности. Это же разные вещи, мухи, котлеты все вместе. Нет, никакой больше частной собственности, Адам. Есть только право сильного, есть исключительно возможности внесения каких-то поправок, дабы реализовать решение, которое ты изначально задумал. Вот и все. А отношение к частной собственности, ну, мне кажется, это изначально было понятно, когда просто начали замораживать эти деньги. Так что речь идет не только о государственной собственности, не только о частной собственности, но и государственной как таковой.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18-20% по итогам года до 671 миллиарда кубов, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он говорит, что до конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение объемов добычи по сравнению с прошлым годом на 2% до 535 миллионов тонн. Выпустим больше на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году. Есть падение добычи в газовой отрасли. Еще в подводке к словам спикера корреспондент телеканала объяснил динамику добычи сокращением потребления газа в Европе и диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Новак добавил, что добыча нефти в начале следующего года может сократиться на 500-700 тысяч баррелей в связи с введением странами ЕС механизма Price Cap. Это тот самый потолок цен. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финн-университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как это на отрасли скажется?
Ну, конечно, в России не хотелось бы сокращать экспорт, и в этом плане многие трактуют неправильно слова Новака, то есть это не действия России к этому приведут, это не то, что мы в ответ возьмем и сократим добычу. Он говорит, что вынуждены будем мы сокращать добычу, если, соответственно, там недостаточно будет, например, танкеров для вывоза российской нефти, потому что потолок цены – это не запрет кому-либо покупать российскую нефть по ценам выше, чем потолок. Это запрет ее перевозить. Вот если ты как бы довез ее до покупателя, то он у тебя свободно купит по рыночной цене, и ему, главное, ничего не будет. То есть американцы и европейцы отдельно прописывали, что никаких вторичных санкций для покупателя не будет. И тут, значит, ключевой вопрос становится, а достаточно ли у нас танкеров для того, чтобы перевозить нефть, несмотря на то, по какой цене там она сейчас продается, если она выше потолка, чтобы собственники танкеров на это не оглядывались. И вот здесь действительно мы, возможно, будем такую динамику видеть, что первое полугодие будет неким переходным периодом, когда нам, соответственно, придется, может быть, сократить экспорт, если этих танкеров недостаточно, а танкеров сейчас надо еще и много, потому что раньше мы в Европу везли, и транспортное плечо небольшое было. А теперь все уходит в Азию, потому что с 5 же декабря, помимо потолка цены, заработало вообще полное эмбарго на российскую нефть со стороны стран Евросоюза. То есть они ни по какой цене не могут покупать. Поэтому здесь речь как раз о том, что надо много танкеров, транспортное плечо большое. Не факт, что мы сумели собрать лояльные себе танкеры в достаточном количестве, поэтому этот сбор как бы будет продолжаться, то есть мы точно формируем этот флот, но сколько их, естественно, никто не говорит. Поэтому, да, возможно, сокращение экспорта, но это было уже в 2022 году, тоже весной, абсолютно такая же история, мы тоже сокращали экспорт, но вот к декабрю он полностью восстановился. Также и здесь, в 2023 году, следует ожидать, что во втором полугодии будет такой период восстановления объемов экспорта.
Причем и по нефти, и по газу.
Ну, по газу все гораздо сложнее, потому что нефть и уголь-то перевозить легко, поэтому они раз и переходят как бы на азиатские рынки.
А газовозов мало.
Да, соответственно, те объемы вообще, которые мы добывали в Западной Сибири и по газопроводам он шел в Европу, их нельзя перевести вообще на действующие даже СПГ-заводы, потому что у них там отдельная ресурсная база, туда общие газопроводы не доходят. Да, поэтому это на много лет как бы программа, нам надо и с Китаем договариваться о строительстве «Силы Сибири-2», и вот действительно магистральное направление освоить технологию строительства собственных крупнотоннажных заводов по сжижению газа и уже не привязываться к какому-то конкретному рынку, можно будет экспортировать в виде СПГ. Но в идеале, конечно, сохранять все эти возможности, все эти рынки, и как можно больше экспортировать, потому что у нас, можно сказать, ограничений по добыче-то нет. У нас самые большие запасы газа в мире, но вот вопрос, куда теперь монетизировать эти запасы.
А заявление Новака, он говорит, что Россия не приемлет зависимости от потолка цен на нефть и стремится к другим подходам, но при этом говорили же, что как раз в ответных мерах, ну, может быть, что-то подобное, что вот отдельным указом правительства можно что-то там делать. А не получается, что мы нивелируем как раз попытки нашей же борьбы с вот этим прайс-кэп?
Ну, здесь просто по закону, если ты запретил, то ты запретил, а вот эта оговорка, она позволяет тебе, в общем-то, каким-то образом маневрировать, да, поэтому ты просто оставляешь себе возможность такую. Не факт, что она будет использована, может быть, она будет использована в том плане, что, например, если мы всем странам Евросоюза вводим запрет на поставку нашей нефти, то вот отдельным решением правительства, например, мы даем исключение для нефтепроводов. Потому что если мы нефтепроводы перекроем, то, условно говоря, там до Сербии нефть, например, не дойдет. Для нас это тоже довольно чувствительная история, потому что пока, поэтому не стоит как бы считать, что на любой случай мы будем давать исключение. Нет, это просто возможность оставили себе маневрировать с вот этими потоками нефти.
Есть же ощущение, что европейцы и американцы, вводя механизм ценовой кепки, они не стремятся так или иначе сразу удушить возможности российского экспорта, но смотрят, как рынок будет на это реагировать и, соответственно, потом бить точечно. Вот с вашей точки зрения, это действительно тактика на удушение экспорта, но постепенного?
Я как раз считаю, что это все наоборот. Потолок цены вводится не для того, чтобы сократить экспорт и добычу в России, а наоборот, чтобы Россия могла насытить мировые рынки нефтью, чтобы не было дефицита, и сами страны-импортеры, к которым относятся и США, и Евросоюз, не страдали. Но при этом, чтобы Россия не зарабатывала. Потому что если бы они хотели как бы удушить российский экспорт и добычу, они бы сразу вводили всякие тотальные эмбарго и заставляли бы остальных тоже. То есть просто ввели бы запрет кому-либо покупать российскую нефть. Тогда нам ее девать некуда было бы, и, соответственно, был бы велик шанс, что мы сокращали бы экспорт и добычу. Но это приводит к колоссальному росту цены, потому что заменить-то Россию некому на мировом рынке. Мы видим, что и так дефицит есть даже с нынешними объемами экспорта. Поэтому они вот как раз и придумали, когда поняли, что эмбарго – это идея не очень хорошая, потому что приводит к сокращению экспорта из России, а значит, дефициту и росту цен. Вот они придумали этот потолок цены, чтобы Россия могла много экспортировать, как бы насыщать мировой рынок, но при этом, чтобы она не зарабатывала.
А наш слушатель говорит, а нельзя ли газ, например, лишний внутри страны переработать и продавать как готовый продукт, а не топливо?
Ну, безусловно, как бы это направление необходимо развивать. Мы видим, что в последние годы идет такое развитие газохимические, газоперерабатывающие заводы и в Амурской области, и вот в Ленинградской области строятся. Но в целом вот западно-сибирские месторождения – это преимущество просто метан у нас. Там там чуть ли не больше 90% метана. Его как бы особо ни во что не переработаешь. Перерабатывают пропан, бутан, этан. Вот дальше в газохимию это полиэтилен, полипропилен. Да, это нужно делать, безусловно, и развивать внутреннюю газификацию. И у нас сейчас, в общем, тоже надо напомнить, что основные объемы, которые добываем, мы потребляем внутри страны. То есть у нас больше 700 там была стандартная добыча, и только 150 мы там примерно экспортировали. Ну, в Европу там чуть побольше, если мы Турцию и СНГ берем. Но вот все равно основной рынок внутренний, поэтому да, нужно и дальше продолжать развивать внутренний рынок, в том числе газохимию. Но надо понимать, что в принципе газ востребован именно просто как сырой, как метан, чтобы его сжечь, получить электричество либо тепло.
Дисконт на нефть марки Urals, который немного подрос сводом потолка цен, снизится, говорит Новак. Есть ли у нас принципиальные договоренности действительно с покупателями, что мы готовы снижать скидку, потому что, как казалось, потолок цен вынуждает нас, возможно, идти на попятную с покупателями, которые, скорее всего, будут просить еще большую скидку?
Ну, безусловно, покупатели тоже действуют в своих национальных интересах. И та же самая Индия, и Китай, и другие, и Турция, они пользуются случаем и говорят, ну вот мы не присоединились к потолку цен, но дайте нам дополнительную скидочку. Конечно, они в своих интересах действуют, но практика показывает, что постепенно эту скидку все-таки удается уменьшить. Вот на протяжении 2022 года это было. Вот весной она доходила до $35 на каждый баррель скидка. К вот декабрю она снизила до 18. В целом стоит ожидать, наверное, что и такая же тенденция будет и вот сейчас уже в декабре идет. Опять скидка увеличилась там в район $30, и потом скорее будет уменьшаться. То есть это вопрос такого рыночного процесса. Ничего страшного как бы нет. По крайней мере, практика 2022 года показала, что она уменьшается. Но сейчас теперь будет еще интересный факт, что чем дальше от Азии, тем больше эта скидка. Получается, у нас в портах Ленинградской области, в Усть-Луге и Приморске, вот она как раз максимальная, там чуть ли не 35 уже, вот, меньше в Новороссийске, потому что везти оттуда, соответственно, ближе к Азии. Mm-hmm. И самая маленькая скидка – это дальневосточный сорт, там буквально $7.
Как вы оцениваете перспективы роста цен на нефть сейчас? И могут ли в дальнейшем, например, саудиты принять какое-то решение в рамках ОПЕК+, дабы поддержать отрасль и для себя, ну и для России заодно?
Ну, сейчас все смотрят, да, какая тенденция будет превалировать. Все боятся, что будет глобальная рецессия, и цены от этого снижаются. А вторая тенденция, что Китай, в общем-то, уберет все ограничения, и тогда, наоборот, много будет потреблять, и от этого толкает цены вверх. Какая из них будет превалировать, здесь сказать сложно. Но я думаю, что если цены будут вот как раз снижаться, и глобальная рецессия вот как бы будет на них давить, то ОПЕК+, да, может принять решение о сокращении квот на добычу. Для нас это будет позитивно, потому что наши квоты просто приблизятся к нашей реальной добыче, потому что мы сейчас квоты не выбираем, мы добываем меньше, чем нам позволено, можно сказать. А вот ряд других стран сократят добычу, такую как Саудовская Аравия, Ирак, там Объединенные Арабские Эмираты, и в этом плане толкнут цены вверх. Поэтому, да, я думаю, что такое может произойти. Это и в интересах участников ОПЕК+, и в наших, естественно, тоже.
Последнюю новость прокомментируйте, пожалуйста, то, что Владимир Путин подписал указ о том, что «Газпрому» запрещено закупать у собственного производства с «Винтершелл» и ОМВ по цене выше лимита. Что это такое, что это значит?
Это просто история про то, что у «Газпрома» была кооперация с немецкими компаниями. Да. И, соответственно, они добывали нефть, газ в России, и «Газпром» ее выкупал, как бы, этот газ, по более высоким ценам, чем на внутреннем рынке. Таким образом, они как бы зарабатывали, такая определенная привилегия у них была. А теперь, в общем-то, благодаря указу, он может этого не делать, а покупать просто по внутренним российским ценам. А когда они ему скажут, вы нарушаете контракт, он скажет, вот, пожалуйста, указ президента, я обязан выполнять законы своей страны, как это, и как и вы делаете в случае санкций. Поэтому этот указ нужен для того, чтобы снизить затраты как бы «Газпрома», убрать вот эти, ну, они и так не достаются им эти доходы, они не могут выйти из России немцам, но, тем не менее, чтобы «Газпром» не тратил деньги вот легальным образом, чтобы его не засудили потом.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Благодарю вас. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Информационный выпуск сейчас.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Так, секунду. секунду. Человек, устроивший стрельбу в одном из районов Парижа, задержан полицией. Ему 60. Начинается расследование. Телеканал BFM сообщает, Кабмин выделит почти 1,5 триллиона рублей на пенсии и надбавки. Это заявление премьер-министра Михаила Мишустина. И он же говорит, что... Вот. Кабмин выделит фонду «Круг добра» грант почти... на 70 миллиардов рублей. Я напомню, «Круг добра» — это фонд, который занимается помощью детям с редкими орфанными заболеваниями. Мишустин говорит, что продолжится обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. Очень важно, чтобы гражданам с редкими жизнеугрожающими заболеваниями по всей стране оказывалась такая поддержка.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вакцины от ротавируса и ветрянки не вошли в нацкалендарь профилактических прививок. Кроме того, их нет в списке закупок Федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан на 2023 год. Как пишет газета «Ведомости», оба препарата были предусмотрены графиком реализации стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года. Представитель Минздрава объяснил отсутствие вакцин тем, что лекарства не выпускаются в России, как того требует документ. Однако в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения правительства с учетом новых сроков локализации вакцин. По информации издания, начать производство в России планировали дочерняя компания Ростеха Нацимбио и фирма Нанолек. Но представители проектов уточнили, что они были остановлены в качестве причин. Называются не только коммерческие аспекты оценки клинической эффективности препаратов, но и обстоятельства, которые не зависят от компании. Михаил Костинов с нами, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Петрович, честно говоря, возникает странная ситуация. С одной стороны, не проще ли дополнить документ возможностью регистрации иностранных препаратов, чтобы не менять никак календарь прививок? А то просто убрали, потому что это не российского производства. Но нам же их никто не запрещал покупать, правильно?
Дело в том, что никто не убрал эту вакцину, просто шел разговор, и давно это идет, чтобы включить в обязательный календарь прививок, который он обеспечит за счет государства во всех регионах России, независимо, где живет человек, вакцинация против ротавирусной инфекции, против ветряной оспы. Это разные вещи. Эти две вакцины, они давно зарегистрированы и давно применяются только по эпидпоказаниям. Это второй календарь. Называется по эпидпоказаниям. Когда, допустим, возникает какой-то очаг или случай вот этих инфекций, и они тогда могут применять эти вакцины. Или другой вариант, что если есть возможности города, региона, то они сами эти вакцины могут приобрести, это уже из других уже финансовых расходов, для защиты своих детей. Но есть одно но, что почему в календарь не входит. Мы пока ни одна из этих компаний, которые работают сейчас, и то, что были раньше, которые поставляли вакцины, никто нам не давал трансфер технологий этих вакцин. Пока нет трансфер технологий этих вакцин на территорию России, мы не можем ставить бы обязательный календарь прививок. Что это означает? Да, мы сейчас поставим. Можно ставить календарь прививок. Но вдруг эти государства через полгода скажут, вы знаете, что мы не хотим вам поставлять. Тогда как будет выполняться? Потому что календарь прививок – это документ, который узаконенный, который мы должны и обязаны защищать нашего населения. Именно эти инфекции. И пока мы не имеем вакцины, мы не можем ставить под удар, допустим, людей. Вот в чем не
то есть пока получается, что люди просто в индивидуальном порядке могут пойти и попросить, чтобы им эти прививки сделали.
Правильно. Дело в том, что, допустим, Москва давно, сколько лет, они проводят вакцинацию, вот это детское население против указанных инфекций. Дальше. Многие из Сибири, таких регионов, Санкт-Петербург тоже делают. То есть очень много регионов, которые они сами себе приобретают большие партии этих вакцин, с учетом, сколько может быть детей рождаться, допустим, в ближайшие полгода могут быть, и сколько детей у нас есть уже будут, допустим, год. Вот обеспечиваются эти препараты, могут делать. Но чтобы ставить на всю Россию, потому что на всю Россию это большое количество, мы не можем, потому что ставим под удар, допустим, то есть оставить детей без этих вакцин. Вот в чем причина.
Михаил Петрович,
разговор давно идет, что нужно... 2017 года. Ну, к сожалению, пока невозможно. Но ближайшие, я думаю, что сейчас идет хорошие переговоры, ну, с производителем, который иностранных фирм, которые они будут обеспечить нашу Россию, будет трансфер технологий. Трансфер технологий, когда полностью цикл будем производить этот препарат на территории Российской Федерации.
Но, например, по информации «Ведомостей», начать производство в России вот этих вакцин планировали дочки Ростеха, но представители проектов уточнили, что они были остановлены, потому что, значит, коммерческие аспекты оценки клинической эффективности и плюс еще какие-то обстоятельства, не зависящие от компании. То есть получается, что эта сфера тоже настолько уязвима и настолько коммерциализирована, что, чтобы придумать вакцину, надо еще, значит, коммерческую составляющую оценить?
Ну, конечно, потому что производитель готов, допустим, взять и пока временно делать, вот, допустим, такую вакцину. Это определяется вперед. Он же любой производитель, он говорит, да, я буду ставить 15, 20, 30 миллионов или миллиарда такие рублей на эту вакцину. Но это должны быть, допустим, если они берут на такую большую партию, они должны потом реализованы. Это очень такое, знаете, тоже кажется, что просто, но это все рассчитывается вперед. Вперед. И они не уверены, допустим, если мы возьмем, допустим, миллион или 2-3 миллиона вот эти доз, они будут полностью обеспечены или будут полностью обеспечены? Вот в чем. А дальше эти деньги должны вернуть для того, потому что они даже сами должны уже опять приобрести этот продукт и дальше ее реализовать. Это тоже сложная система. Это мне кажется, что вот хотим и ставим. Вот, например, у нас Примаков включили с 2014 года, да?
Да.
Все, что всем рассчитано, всех детей, чтобы обязательно до первого года жизни делали по 2 дозы вакцины и покупали много-много и обеспечили. Что получается? Вот эта раскачка, что вакцинацию делать первый год жизни, шла очень долго. Вакцинация шла по 25, 35, 45, 50% детского населения. И так тянулось где-то на 3-4 года. А вакцина поставлялась. То есть стояли вот эти тоже большие партии на складах у этих, которые дилеры, то есть каждый регион. Вот так и здесь, потому что здесь они, допустим, мы готовы вам ставить такое большое количество доз. А вы обязуетесь для того, чтобы полностью реализовать вот данный продукт, потому что любой продукт, он имеет срок годности. Вот в чем.
Из чего исходит, когда формирует все-таки национальный календарь прививок, и как быстро он, как часто он обновляется?
Ну, это у нас, начиная с 2014 года, очень быстро обновляется, то есть дополняется календарь прививок. Конечно, самое массивное и самое такое широкомасштабное было изменение, когда включили в календарь прививок, вот в 2014 году, вакцинация против пневмококковой инфекции. Это очень такая страшная инфекция. Вот тогда было. А дальнейшее расширялись изменения, такие изменения мелкие, но они есть. Допустим, потом включена вакцинация год назад, вакцинация против дифтерии, столбняк, коклюш, полимелит, гемофил инфекции всех детей, которые рождаются этого года. Это очень большой шаг, потому что это дело все в один шприц. Дальше, потом было новое изменение, что проводить все 4 дозы полимелита, это было недавно, убитые вакцины. Ну, это есть убитые вакцины против полимелита, потому что это все встречается среди детского населения, иногда дети с первичным иммунитетом, которые вакцина живая, она может давать такие неприятные эффекты. А поскольку в мире идет такая тенденция по убрать из циркуляции дикий вирус, убрать из циркуляции вакцинный вирус, вот тогда идет такая политика, что на всей планете должны поменяться живую вакцину на убитую вакцину. Это и есть. Потом расширялись очень группы по охвату вакцинации против гемофильной инфекции. Вот. Поэтому тоже это важно. Это, он постоянно обновляется с учетом реальной возможности. И ближайшие годы должны изменяться, ввести в календарь прививок еще одну важную вакцину против менингита. Против менингита очень такая страшная болезнь. Она редко, но метко.
То есть, а сейчас можно только по индивидуальным каким-то, ну, по желанию это сделать?
Вакцины, да. Дело в том, что, да, правильно вы сказали, эти вакцины входят по эпидпоказаниям, и на основании документа любые вот эти центры, которые есть при страховых компаниях, при больницах, индивидуально каждый человек может получать, или ребенок получать и вакцины. Но есть одно но, что города, там, где они покупали вакцины для всего детского населения, это идет бесплатно. Если идет человек индивидуально, который другие города, но эти вакцины, они есть, их можно применять, но это, конечно, идет уже другие, уже называется, как это, на альтернативный основе. То есть понятно. Человек должен или за счет страховой компании, где застрахован ребенок, или за счет своих средств, угу. он решает эту проблему, проводит вакцинацию. Понятно. То есть они то, что они есть в России, есть, но пока мы не можем ставить, чтобы они получали массовое применение на всей территории Российской Федерации.
Спасибо большое, Михаил Петрович. Благодарю вас. Михаил Костинов был с нами, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Рассказал все-таки, как различаются национальные календари профилактических прививок и все-таки почему есть определенные вопросы к включению вакцин от ротавируса и ветрянки. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вы делаете прививки себе и детям, соответственно, сообразно национальному календарю, или все-таки идете по индивидуальному, или вообще не делаете? Давайте так, с вами поговорим пару минут на эту тему. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что мы знаем, что есть национальный календарь прививок, это прививки обязательные. Вот, есть, но при этом далеко не все вакцины входят в перечень как раз национального календаря, и можно что-то делать по личному усмотрению. Вот. Или будь то там по страховке где-то ДМС, или же индивидуально в какой-то профилактический вакцинный центр ходить. В общем, разные форматы существуют. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте. Кость, пожалуйста, да.
Ну, я делал себе прививки в 2020 году, когда под коронавирус. Угу. укололся. В этом году пропустил, вот грипп сделал прошлой осенью и больше пока ничего не делал. По детям обязательно сделали прививки. И вот сейчас слушал вашего докладчика по поводу ротавируса. Вот это хотелось бы, конечно, детям сделать, потому что как поездка в Сочи, так ротавирус обязательно.
Это да, есть такая штука неприятная, правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, равно, кстати, как и прививка от ветрянки и от менингита тоже. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да, Дмитрий.
Пожалуйста, Дмитрий, да.
Смотрите, в рамках вот этого обязательного календаря все сделано, и у меня там, и у детей. Ага. Но вот касаемо последних всех вот этих прививок, мы не делали, ну не потому что мы против.
Последних, в смысле, вы от короны имеете в виду?
Ну да, да, угу. Вот короны, гриппа и так далее. То есть вот подобных вот тех же гриппозных я так специально никогда не делал.
Так.
Ну, я не знаю, может быть, сейчас со мной кто-то не согласится, но мы практикуем здоровый образ жизни, да, поменьше таблеток, закаливание, банные там процедуры и так далее. Ну, то есть отсутствие вредных привычек тоже сюда идет.
И это должно спасти от гриппа?
Ну, вот в нашем случае, вот мы как бы зацепили этот коронавирус, да, угу. в 2020 году, там, в марте. После него ничем вообще даже
ничего
близко не болели, как бы,
да, свалки. Ну, интересно. Ну, как вариант, почему нет? Да, спасибо большое, как вариант. А, просто, ну, кто-то с вами, конечно, не согласится, потому что одно дело здоровый образ жизни, но прививка никогда не мешала. Хотя, в общем-то, ну, наверное, это тоже своего рода подход. Кто-то говорит, какая прививка от ветрянки, переболела, все. Вы удивитесь, но прививка от ветрянки, кстати, существует очень много лет. Больше 35, если не 40 лет. Эта прививка, действительно, эта вакцина существует от ветрянки. Потому что ветрянка – неприятное заболевание. Да, им, конечно, дети легко болеют в детстве, но там вот эти какие-то остатки, значит, какие-то вот эти вот там то ли молекулы, то ли еще что-то, в общем, это оседает, это как-то неприятно, это может потом вылезти в какой-нибудь опоясывающий лишай и так далее. В общем, советуют люди все равно делать прививки от ветрянки. Не знаю, о двух неделях беременности в 2004 году в Институте Мечник сделала прививки от гриппа и менингита. Это не развивающаяся беременность в результате, говорит Юлия. Ну, то есть вам прям вот поставили так. Ну, бывает такое, что вот, ну, не знает человек, да, что женщина забеременела и вот такое. Но другое дело, что не развитая потому, что вы сделали эти прививки, или вот оно само по себе, она просто не развилась, эта беременность. Здесь же тоже, понимаете, по причине или вследствие. По отводу ребенка от ревакцинации против коклюши, который сейчас гуляет, кто не привит, болеют, говорит 581-й. Прививала детей от ветрянки. Через 3 месяца они ей заболели, но перенесли очень легко, говорит Марина. У меня дети ветрянка болеет тяжело, за 40 температура, говорит Ирина. Именно поэтому, кстати, врачи рекомендуют делать прививки от ветрянки, еще от менингита, вообще от всего. Вот то, что есть, лучше все это сделать. Закаливание спасает от простудных или более легкого течения болезни, но не от вирусных инфекций. Это нужно разделять, говорит Адам. Ну да, просто есть люди, которые к гриппу относятся, в принципе, как к ОРЗ или ОРВИ. Вот, кто-то говорит, это не совсем правильно, но просто иммунитет может по-разному работать. И действительно, всякое закаливание, банные процедуры помогают. Почему нет? Точно совершенно лишним не будет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, ну и, конечно, сообщение. По любому поводу, если мы с вами обсуждаем прививки, обязательно идет сообщение. А вот вы тут пропагандируете, а сами, небось, ничего не сделали. Почему сама ничего? Я самого ребенка, если хотите, привила вообще-то всего, от чего можно. Просто пришла к врачу и сказала, да, сделайте все, что вы считаете нужным. Просто график давайте определим. И все. Это длилось там практически год, но вообще это всего, от чего что можно. Прививки есть. Поэтому, когда вы пытаетесь меня уличить в том, что я что-то пропагандирую... Во-первых, я сообщаю, я не пропагандирую. Я просто вам сообщаю. Исходя тоже, в общем-то, из собственного опыта. В Минпросвете рассказали о наработках по новому учебнику истории. Их представят в январе-феврале 2023 года. Отразят новейшие события, такие как спецоперация, вхождение в состав России четырех новых субъектов и санкции Запада в отношении Москвы. Рабочую группу и организацию этой работы возглавил Владимир Мединский. Он активно общается с действующими авторами, сказал глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, учебник будет создан на основе существующих изданий, но с учетом новейших событий. При этом на создание учебного пособия может потребоваться около года. Владимир Путин еще в начале декабря назвал вопросом общенационального значения появления новых школьных учебников по истории и обществознания. Денис Фомин-Нилов с нами, член Общественного совета Минпросвета и член Совета Российского исторического общества, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, нет ли сложности в том, что в учебник истории хотят включить то, что еще не закончилось?
Конечно же, сложно, потому что история – это то, что было, то, что совершилось. И это всегда большая дискуссия среди профессиональных историков, когда все-таки начинается история, когда заканчивается политика, когда заканчивается современность. И в этом отношении, конечно же, когда нет всех документов, архивных каких-то, каких-то уже исследований исторических, давать материал учебный достаточно сложно. И всегда могут быть трудности в освещении этих вопросов.
Но вот этот учебник, над которым сейчас бьются лучшие умы государства российского, что он должен отражать, по-вашему? Каким он должен быть?
Вы знаете, мне кажется, что проблема заключается в следующем. Мы до сих пор продолжаем, вот мы, кто принимает решения, кто пишет учебники, продолжаем жить в веке 20-м. А уже все-таки кончается 22-й, практически четверть века 21-го прошла. И, конечно же, нужно все-таки давать какой-то материал, видимо, на стыке истории и обществознания. Особенно про современную историю России, особенно про то, что прямо в актуальной и злободневной политической повестке. И все-таки история, она больше про прошлое, еще раз. А вот это скорее вот нужно вот между обществознанием и историей какой-то специальный курс по современной России. Какая она, как она развивается, какие перед нами вызовы стоят, какие приоритеты. И это все-таки должны не только историки, но и преподаватели обществознания, и политологи здесь подключаться, и международники. Это такой достаточно сложный процесс, который в динамике, чтобы дать в качестве учебных материалов молодому подрастающему поколению, это совсем нетривиальная задача.
Принципиальный подход к созданию этого учебника должен быть иным, потому что я помню, регулярно говорили про то, что учебники истории, к сожалению, очень сложно усваиваются детьми, потому что это сплошной набор дат, преимущественно военных и политических, и как бы разобраться, что там происходит, непонятно. И ты просто вот зазубриваешь это, не понимая контекста того, что в мире происходило.
Конечно. Да, вы абсолютно правы. К сожалению, до сих пор, хоть с этим идет борьба, и про культуру добавляются, и про экономику сюжета, конечно, все равно акцент на военно-политической истории. А здесь, когда мы говорим о современности, мы понимаем, что это, по сути, вот это же 10-11 класс, когда изучается 20 век,
и современная история. Здесь крайне важно давать очень доходчиво, понятным языком, чтобы у молодого поколения было понятно, что такое хорошо, что такое плохо, с достаточно прямыми такими суждениями, а это для историков всегда сложно, потому что историки любят рефлексировать, обращаться к архивным документам, к мемуарам, понимаете, к каким-то дневниковым записям. То есть, конечно, курс современной истории России должен точно не только историкам писаться. 100% специалистами и политических наук, и международных отношений. И главное, очень популярно излагаться, иначе мы получим еще вот что-то скучное, отталкивающее большинство молодых людей, а это неправильно.
Как
видимо,
в целом...
нужно более интерактивно.
Ага. Денис Валерьевич, а как в целом вы относитесь к идее единого учебника?
В целом у нас уже есть единая концепция с историко-культурным стандартом, которая, по сути, привела к общему единому знаменателю. А про вот единый учебник, конечно, я люблю говорить, что даже и при советской власти у нас единственного учебника не было. Был единый подход, заданный кратким курсом ВКПБ, марксистско-ленинской идеологии, но учебники были разные, разных коллективов, под редакцией разных академиков или член-корреспондентов, были с грифом «допущено», были с грифом «рекомендовано». То есть это всегда такой динамичный, живой процесс создания новых учебных материалов, соответствующих современным научным представлениям, потому что так или иначе наука историческая развивается, появляются какие-то новые знания, новые данные, новые документы. И поэтому, когда вот так любят популярно достаточно, вот единый учебник, ну, в принципе, невозможная задача, невыполнимая такая миссия, но единство подходов должна быть. Должен быть, конечно же, общий знаменатель, а вот что в числителе, это уже авторские позиции, позиции издательских домов, которые готовят те или иные учебные пособия, учебники или какие-то хрестоматии.
Денис Валерьевич, а зачем какой-то другой учебник по обществознанию? У нас, в принципе, мне кажется, это довольно недооцененный предмет, вот, но что из него пытаются сейчас сделать? Ведь, по сути, история – это же стык все-таки с обществознанием.
Не совсем.
Нет?
Все-таки, нет, конечно, обществознание – это именно такой комплексный междисциплинарный предмет, куда действительно нужно давать и правовые основы, и финансово-экономическую грамотность подтягивать у населения. Но это все-таки это другой предмет. И проблема действующего обществознания заключается в том, что все-таки основные подходы были определены в 90-е. И в основном, собственно, формировалось содержание этого предмета в 90-е годы, когда, мы знаем, Россия пыталась дружить с евроатлантическим миром, пыталась воспринять их ценности – с попыткой сохранения своих каких-то традиционных ценностей. И из этого ничего не получилось, и поэтому мы понимаем, что вот этот предмет обществознания сейчас он в итоге такой без руля и парусов. То есть вроде бы остов, знаете, созданный в 90-е про глобальный мир, про толерантность, про что-то там еще евроатлантические всякие заходы, но не про Россию. А это, конечно, должен быть предмет, который формирует мировоззрение, экономические знания, правовые основы именно граждан Российской Федерации, чтобы они прекрасно понимали, в какой стране они живут, как жить в этой стране, как находить работу. То есть там должно быть достаточно как...
прикладных знаний каких-то.
Свои. Конечно, потому что мы видим ребят 17-18 лет, которые, ну, вроде бы их напичкали какими-то вот этими западно-либеральными клише, которых очень много в курсе обществознания, любой учебник не возьми. Там какие-то западные политологические школы, еще что-то.
Прям 5 секунд.
Да, они должны все-таки быть готовыми к реальной жизни, к поиску работы, к решению каких-то задач семьи своей, продолжению учебы и так далее.
Спасибо.
Курс обществознания сейчас этого не дает.
Конечно. Да, благодарю вас, Денис Валерьевич. Денис Фомин-Нилов был с нами, член общественного совета при Минпросвете. Новости продолжим.